Labas vakaras, ponios ir ponai. Otniel ben Knaz. Pirmai sudija Izraelio v knygi sudijai. Otniel ben Knaz, kator byl bratam Kaleva ben Ifune, одного из 12 шпионов Моше Рабейну. Они были родные братья по матери. Соответственно, Калева, его звали Бен Хицрон, а текст его называет Калев бен Ифуне. Мы с вами учили, что он тот, кто освободил свое сердце от совета шпионов и таким образом видел картину в земле Израиля иначе, чем картину шпионов. А его брат Отниэль бен Кназ, его отца звали Кназ. Калев бен Ифуне получил в надел Хеврон с пещерой Махпила, с гробницами наших отцов. И книга Судей описывает исторический период, начиная от завоевания земли Израиля и до становления царства колена Беньямина и позднее царства колена Иуды. Радак отмечает, что книгу Судей написал пророк Шмуэль, последний судья Израиля, тот пророк, который смог помазать на царство первых царей и смог увидеть ту картину, которая позволила привести состояние, вот это вот переходное состояние, когда люди еще не очень толком умели жить на земле Израиля, привести в состояние ясности, в состояние царства. Он же, пророк Шмуэль, записывает книгу Судей, где приводится история 13 судей Израиля до становления царства. Книга Судей – одна из самых тяжелых для изучения книг Торы, ибо в ней сокрытое преобладает над тем, что раскрыли наши мудрецы Зихронам Левраха в своих трудах. И центральная проблема этого периода подчеркивается последними словами этой книги. «Баямим гарем эйн мелах бе Исраэль, иш хаяшар бе инав ясе». «В те дни не было царя в Израиле, и каждый делает то, что нравится ему в своих глазах». Основное испытание этого периода, с которым приходится сталкиваться, это авода зара, идолопоклонство, и культуры канаанских народов. Основная трудность того поколения сводится к тому, что ушло все старое поколение, свидетели исхода из Египта, свидетели дарования Торы на горе Синай и Синайского откровения, свидетели чудес завоевания земли Израиля, появилось новое поколение, которое всего этого не знало. Почему Всевышний в каждом поколении не делает подобного рода чудес? Для того, чтобы человек мог сам самостоятельно прийти к какому-то видению, пониманию, чтобы у человека было испытание. Так сказано во второй главе книги Судей. «Вегам коль гадор рагуны из фуэля вутав, ваякам дор хадаш ахарейхем, ашер ло ядой врашем, вегам идгамаасе ашер асала Исраэль». И все то поколение присоединилось к отцам своим, и встало новое поколение после них, которые не знали Бога и деяний, которые сделал Он для Израиля. То есть то поколение, которое было поколением исхода, поколение, которое было поколением вступления в землю Израиля, о них сказано, что они знали Бога. Прежнее поколение называлось поколением знания, которое было лишено свободы выбора между добром и злом. У них не было свободы выбора, они не могли сотворить зло. Была история с золотым тельцом, которая требует особого и отдельного изучения, но во всяком случае, в целом, Бог был осязаем по отношению к каждому человеку в то время, и это поколение так и называется поколением знания. Появляется новое поколение, перед которым так или иначе раскрывается возможность выбора между добром и злом. И для нас это в некотором смысле актуально, потому что мы сегодня живем рассеянно, по разным странам, по разным городам. Единственное, что у нас есть, это память о том поколении, которое называлось поколением знания. И, по всей видимости, тот первый урок, который у нас возникнет сегодня, о первом поколении, которое уже было после поколения знания, сможет быть нам в определенной степени, в первую очередь, актуальным. Говорит Малбим. «Ашер ло ядуэд гашем, аль едэй гаиюн ве галимуд, ве гам ло ядуэд гамасэ, аль пи рэот эйнэгэм». «Умяз гидхилу лаазову рхота йошер велалэхет бедархей хошер». Те, кто не знали Бога посредством анализа и изучения, и не знали те деяния, не могли постигнуть их благодаря видению глаз своих, И с того момента начали оставлять пути прямые, идти путями тьмы. То есть одна из наших проблем, что мы с вами идем путями тьмы. И цель изучения Танаха, она, чтобы Танах помог нам немножко спастись от наших грехов, и чтобы вместо путей тьмы мы избрали себе какие-то другие пути. Для этого необходимо познакомиться с проблемами первых поколений в земле Израиля. А именно, земля Израиля была завоевана и разделена между коленами. Евреи поселились в земле Израиля, каждое колено в своем наделе, под сенью смоковницы и виноградной лозы. Началась эпоха судей, которая была одним из самых сложных этапов в еврейской истории. Переход от состояния чуда и пробуждения сверху, как это было при Моше Рабейну и Йошуа бен Нун, к пробуждению снизу, то есть служению без получения награды. Это немножко требует объяснить. В пустыне было пробуждение сверху. Бог своими чудесами, манной, откровением, особым божественным присутствием, он так или иначе пробуждал человека сверху, так что человек не был в состоянии сделать грех, находясь в том состоянии видения. Как только пришли в землю Израиля, потребовалось служить самому. Уже не было такой помощи, уже не было такого духовного света, который был сверху. И требовалось самому осуществить свою задачу, осуществить свое служение. Тяжелые испытания войны и подчинение народа мира сопровождали этот период до становления царства колена Иуды. Евреи разошлись по земле Израиля без духовного руководства. Каждый оказался предоставлен самому себе. В пустыне был Моше Рабейну, все слушали его слово, все его видели. В пустыне были руководители колен. В пустыне все жили достаточно центральным образом соединенными. И там было некое состояние единства народа, когда каждый под свою смоковницу и виноградную лозу разбрелся. То ситуация стала совсем другой. Какая стала ситуация? Человек предоставлен самому себе, и результат, если в пустыне был нес бетох нес, чудо в чуде, глобальное чудо, когда не было больных, когда обувь не снашивалась, когда манна падала, то в земле Израиля наступает состояние нес бетох тева, чудо внутри законов природы. Начинается сокрытие, Бог скрывается за той же самой смоковницей и за той же самой виноградной лозой. Начало сокрытия Бога по сравнению с его осязаемостью, которая была в пустыне Синай, и людям стало намного, намного тяжелее. Бог перестал быть видным, осязаемым в той мере, как это было прежде. Духовные сбои в состоянии народа привели к сокрытию урод, к сокрытию света, который спускался с неба. Духовный сбой привел к образованию обледенелого небосвода Ракия, скрывающего Бога и замораживающего верхние воды благословения. Началась Ракия, некий небосвод над человеком, замороженный, через который свет пробиться уже не может. То, что мы сейчас говорим с вами сейчас, это некая постановка вопроса, которая поможет нам понять в дальнейшем, что происходило при каждом суде Израиля, что происходило на протяжении этого исторического периода. Наличие урод, наличие божественного света – это нормативное состояние мира, поскольку главное желание Всевышнего по отношению к мирозданию – давать, и Всевышний может давать свет. И творению, по большому счету, нужен только свет, а не какие-то более плотские вещи. Когда человек имеет свет, в его душе хорошо, и он понимает, что все остальное достаточно вторично. Когда тьма, когда света нет, и остаются только вторичные вещи, то человек в любом случае страдает, даже если вторичных вещей у него достаточно много. Однако, чтобы получить божественный свет, человеку необходимо быть в состоянии клими тукан, в исправленном состоянии, необходимо находиться в исправленном состоянии, так, чтобы быть достойным благословения и чуда. Если человек находится не в состоянии клими тукан, то по отношению к нему сгущается ракия, сгущается небосвод, и верхние воды света не проникают в этот мир. Духовный дисбаланс в еврейском народе привел к нарушению работы систем, и Всевышний был вынужден послать испытания с целью исправления. Посредством кого испытания? Канаанцы еще проживали на святой земле, ибо не все они покинули землю Израиля. Во время Йошуа бен Нуна евреи смогли лишь освободить какие-то города, и часть народов покинула, часть народов договорилась и приняла на себя как бы 7 заповедей, которые на самом деле так особенно не соблюдали. Часть народов не смогли захватить, они платили дань. Часть народов вообще оставались независимыми на территории земли Израиля. И кананцы все еще проживали на святой земле. Как то сказано в книге Шмот, что были они для нас центральным испытанием. Написано так в книге Шмот, глава 23. «Ло ишву барцехем пен ехтиот хали, кита вот эт элорейрем, ки ели халамукеш». Что не должны они сидеть на земле твоей, иначе приведут к тебя к греху, когда ты будешь служить их богам, и будут они тебе в качестве трудности, будут они тебе преткновением. Испытание народами – это состояние мешанины ценностей, богов, культур, идей, идолов. И когда евреи, стеная от притеснения народов, делали тшуву, судьи Израиля получали силу с небес для спасения народа. Книга Судей повествует нам о 13 судьях, соответственно 13 свойствам божественного милосердия, как то мы говорили в Йом-Кипур, в Рошана. «Ашем, Ашем, кель рахум веханун, рахапай мурат хесед», что Всевышний Он, Бог, милостливый и примножающий спасение. И это те слова, которые соответствуют 13 свойствам божественного милосердия. И в рамках этого милосердия Всевышний сверху дает 13 судей, которые тогда, когда еврейский народ делает тшуву, получают силу для того, чтобы спасти Израиль. Все судьи отличались друг от друга. Они спасали Израиль от разных народов, решали различные духовные сбои и различные духовные проблемы, имевшие место в тот период истории. Каждый судья был из какого-то другого колена. Каждый судья был необходим в свое время, и нам необходимо в рамках изучения книги Судей познакомиться с образом каждого из них, что мы и сделаем в процессе нашей учебы. Нам очень важно понимать, что речь идет о великих, и недостатки и проблемы, которые были в три поколения, они тоже были велики. А именно, мы изучаем сейчас с вами историю людей, которые жили в древние века, когда духовное богатство и духовная практика человека небывалым образом превосходила нашу, когда они просто видели в мире те прослойки, те составляющие, о которых мы сегодня вообще не имеем никакого представления, и наше зрение совершенно не распространяется на такие уровни видения бытия. При этом текст написан словами, и самая большая ошибка, которую мы можем сделать в данном случае, это попытаться тем людям, о которых мы будем с вами изучать, предписать нечто близкое и похожее на наш образ поведения, на наш образ мышления. Это будет самой большой ошибкой. И поскольку, к сожалению, книга достаточно сокрыта, то есть мало что мы можем здесь глубоко увидеть, намного меньше, чем в предыдущих книгах, которые мы изучали, книга пророка Шмуэля и книгу царей, то нам предстоит увидеть лишь то, что мы сможем с вами, согласно своим возможностям, раскрыть. Вильинский Гаон сказал в конце жизни, что в результате долгих лет изучения Торы он смог представить образ мудреца периода первых комментаторов Талмуда, но образ сапожника периода Талмуда, сказал Вильинский Гаон, он представить не мог. То есть те, кто комментировали Талмуд, Вильинский Гаон в результате учебы смог понять их образ. Образ простого человека, который жил в период Талмуда, Вильинский Гаон не представил. Это мы говорим о периоде Талмуда. А сейчас мы с вами изучаем период Танаха, который был совершенно-совершенно в другой вообще реальности. Итак, первый судья Израиля, Отниэль бен Кназ, из колена Иуда, из колена Иуды. Что мы знаем с вами до сих пор о Отниэле бен Кназе? Мы с ним сталкивались в книге пророка Иешуа. И сказали, увидели с вами там, что Отниэль бен Кназ восстановил своим глубоким анализом Торы 3000 законов, которые были забыты и потеряны Израилем в дни траура о Моше Рабейну. Благодаря своему глубокому анализу Торы он смог восстановить те 3000 законов, которые были забыты в дни траура по Моше Рабейну. Помните такое? Понятно. Женой Отниэля бен Кназа была Ахса, дочь Калева. И мы приводили с вами Талмуд в трактате Тмура, который говорит «Май Ахса», что это означает имя Ахса, а именно от слова «коэс», «гнев». Она была очень гневлива, ответ «нет». Шеколь мишера отаку эсали что? Каждый, кто видел ее, гневался на жену свою. То есть образ Ахса был столь величествен, что каждый человек, который ее видел, он гневался на свою жену за отсутствие тех добродетелей, тех достоинств, которые были у жены Отниэль бен Кназ. Отниэль бен Кназ был руководитель поколения. Давайте прочтем, что об этом сказано во второй и третьей главе книги Судей. Вторая глава, начнем с 7 стиха. «И служил народ Господу во все дни Иерошуа и во все дни старейшин, жизнь которых длилась после Иерошуа, которые видели всякое великое деяние Господне, которое Он сделал для Израиля». То есть в то время, пока были великие из поколения знания, весь еврейский народ служил Господу все эти дни. «И умер Иерошуа сын Нуна, раб Господень, будучи 110 лет, и похоронили его в гробницах, удел его в Тимнат-Харесе на горе Ефраимовой, на севере от горы Гаш. А также все то поколение приобщилось к отцам своим, и встало после него поколение другое, которое не знало Господа и деяния его, совершенных им для Израиля». Появляется новое поколение, пропадает ясность знания и осязаемость Бога, начинаются испытания. «И стали сыны Израиля делать злое перед очами Господа, и служили Баалям, и оставили они Господа Бога отцов своих, выведшего их из земли египетской, и последовали за богами другими из божеств народов, которые вокруг них, и поклонялись им, и гневили Господа, и оставили они Господа, и служили Баалю и Аштаротам. И воспылал гнев Господень на Израиле, и передал он их в руку грабителей, и они грабили их, и передал их в руки врагов их, окружавших их. И не могли они больше устоять перед врагами своими. Повсюду, куда они выходили, рука Господня была во зло им, как предсказал Господь, и как клялся Господь им. И стало им очень плохо, и поставил Господь судей, и они спасали их от рук грабителей их. Но и судей своих они не слушали, ибо ходили блудно вслед за другими богами и поклонялись им. Скоро уклонились они от пути, которым шли отцы их. Исполняя заповеди Господни, они так не поступали. И когда поставил им Господь судей, то сам Господь был судьей и спасал их от руки врагов их, доколе был жив судья, ибо жалел их Господь из-за стонов их, от угнетавших и притеснявших их». То есть, когда еврейский народ обращался к Богу с плачем, то тогда Бог давал силы судьям для спасения Израиля. «Но лишь только умирал судья, они опять развращались хуже отцов своих, следуя за иными божествами, служами, поклоняясь им, не уступали ни в чем проступкам родителей своих, и не отступали от строптивого пути их, и воспылал гнев Господень на Израиль, и сказал за то, что приступил народ этот завет мой, который я установил с отцами их, и не слушали гласа моего, я тоже не стану больше изгонять от них ни одного из тех народов, которые оставил Иерошуа, умирая, чтобы испытать имя Израиля, станут ли они держаться пути Господня и ходить по нему, как держались отцы их или нет». То есть были оставлены народы для того, чтобы испытать Израиль. Пойдут они за народами идолопоклонства, или они останутся верны единому Богу. «И оставил Господь народы эти, не изгнал их сразу и не передал их в руки Иерошуа. И вот те народы, которых оставил Господь, чтобы испытать ими израильтян, всех, которые не знали обо всех войнах кананских». Обратите внимание, кого нужно было испытывать? Тех, кто не знали войн кананских. То есть во время кананских войн произошло такое чудо, что свидетели захвата земли Израиля, свидетели этих войн, у них не возникало никаких сомнений, они были тоже лишены свободы выбора. Когда падали Иерихонские стены, как мы с вами учили, когда они видели суть города Иерихон, когда они остановились в Гилгале, где совершили обрезание, этот Гилгаль был тем местом, куда на протяжении поколений ходили все великие, для того, чтобы черпать оттуда свои духовные силы, все это поколение было поколением, которое это видело воочию. Так вот, новое поколение, которое не знало о всех войнах кананских, для того, только чтобы знали поколение сынов Израиля, как вести войну, потому что прежде не знали ее. То есть прежде вели войну, не зная, как нужно вести войну. А новым поколениям уже это будет необходимо. То есть те победы, которые были в Иерихоне, были осуществлены народом, которому не нужно было знать правила ведения войны. Кто остался? 5 князей филистимлянских, всех кананеев и цидонян и хивийцев, живших на горе Ливанон, от горы Бааль-Хермон до входа в Хамат. Оставлены были они для испытаниями израильтян, дабы узнать, будут ли они повиноваться заповедям Господним, которые он заповедовал отцам их через Моше. И жили сыны Израиля среди кенаанцев, хетейцев, эморейцев, перизеев, хивийцев, ебусеев, и брали дочерей их себе в жены, и своих дочерей отдавали сыновьям их, и служили богам их. И делали сыны Израиля злое перед очами Господа, и забыли Господа Бога своего, и служили Баалям и кумирным деревьям, и воспылал гнев Господень на Израиля, и передал он их в руки Кушан-Ришатайма, царя Арам-Нараима, и служили сыны Израиля Кушан-Ришатайму 8 лет. И возопили сыны Израиля Господу, и поставил Господь Спасителя сынам Израиля, который спас их, Отниэль-бен-Кназ, младший брат Калева, и был на нем Дух Господень, и судил он Израиль, и вышел он на войну, и передал Господь в руки его Кушан-Ришатайма, царя Арамейского, и осилила рука его Кушан-Ришатайма, и покоилась земля 40 лет. Отниэль-бен-Кназ смог привести к тому, что у еврейского народа был покой на 40 лет. Давайте попытаемся немножко познакомиться с первым судьей Израиля, Отниэль бен Кназ. Говорит Раши. Зачем были оставлены все эти народы? Ленасот бам Исраэль, испытать ими Израиль. Эдор Раахер, поколение другое, которое не было похоже на прежнее поколение. Ашер ло ядует нисея милхама, которые не знали чудеса войны кнаанской. И не видели это великое деяние, которое там произошло, когда Нес был бетох Нес, чудо было открытым, и восстали против Всевышнего. Новое поколение, для него испытание народами. Мидраш Танхума. Мая бейн ришоним лахроним. Какая разница между первыми поколениями и последними поколениями? Шагаришоним раю митнасим алидея кодыш баруху, что первые поколения испытывались Всевышним благословлен он, но последнее поколение, нитнасу алидею модру олам, были испытаны народами мира. Испытания были у наших праотцев, но испытания у наших праотцев были от руки Всевышнего. Это свидетельствовало о близости, которая была между ними и Всевышним. Испытания для последних поколений черпаются от народов мира. Сказано в книге Ор Амиир: «Убазе туле и кара авуда, ад бияда гуэль бимхира ваямейну, льет Исраэль не тарву бегуим, вело ламду мима асэгэм». И от этого зависит суть служения, которое возложено на нас, до прихода Избавителя в скорости в наши дни, чтобы Израиль оказался перемешан среди народов, но не научился ничему от их деяний, от их поступков. Это наша задача. Мы в изгнании, Всевышний знал нас за то, что мы на своей земле не были способны достойно возвышенно жить, послал нас среди народов и ожидает от нас, чтобы мы не научились от других народов. Для того, чтобы знали поколение сынов Израиля, как вести войну, потому что прежде не знали ее. Говорит Раши. Леман датул гидбанен, чтобы знали они, как вести войну. Ладат, что значит нужно знать, как вести войну. Нужно учиться войне, что значит знать, как вести войну. Нужно видеть, к чему приводит грех. Что сейчас им необходимо учиться военному делу. То есть до сих пор, когда была война, которая описана в Торе, когда Моше Рабейну побеждал царя Сихона и царя Ога, когда происходили великие события войны Йеошуа бен Нун, абсолютно никто не имел никаких навыков ведения войны. И была чудесная победа. Говорит Ктава Софер, «Кибод Исруэль шумрим Тора у митцвот, ло црихим льет милум де милхама, шиплой вирем тахтам». Что в тот момент, когда Израиль соблюдает Тору и заповеди, нет у них необходимости изучать войну, чтобы враги падали от рук их. Знать, как вести войну, это увидеть и убедиться, к чему приводит грех. Что мы теряем те силы, которые были нам даны. И вместо этого мы должны обладать какими-то знаниями, какими-то умениями, чтобы продержаться как-то в этом мире. Сказал царь Давид в псалмах: «Памим работ яцелем, верема ямру бацотам, ваямоху баавунам». Много раз он спасал их, много раз Всевышний спасал еврейский народ. Но они восстали в помыслах своих и унижены были за грехи свои. Что мы получили от нашего восстания? Только унижение за наши грехи. И последние несколько веков пребывания за границей, в Европе, они были недостаточно ярко свидетельствуют о этой идее. Мидраш Тхилим говорит: «Маху виямоху бавунам». Что значит, что они были унижены за грехи свои? «Шенаасу далим бетохаку». Что они стали жалкими среди народов мира. Поэтому, если мы хотим быть не жалкими, то нашу национальную гордость нам нужно не в спортивных клубах каким-то образом накачивать, а попытаться вот увидеть, как меньше научиться от тех точек зрения, которые сегодня царствуют в этом мире, а больше увидеть позицию Бога. Первый враг Израиля – Кушан Ришатаим. Кушан – негр. Ришатаим – зло, нечестивость. Кто это такой? Царь Арама из Арам Нагараим. Кто он такой? Ближайший родственник Израиля. Ибо евреи по национальности как раз арамейцы, как раз из того самого места Арам-Нагараим. То есть первым врагом, который пришел против нас, и это очень глубоко символично, и отвечает на вопрос, на суть греха, сейчас мы увидим с вами, каким образом, а именно Авраам и Сара вышли из Арам-Нагараим, когда они шли в землю Израиля, и на этот момент периода Отниэля бен Кназа Израиль оказался в подчинении Араму на 8 лет. Кто такой Кушан Ришатаим? Сказано в Талмуде, в трактате Санхедрин: «Шмо Кушан Ришатаим, шааса штей рашайот, ахад бе имей Яков, ва ахад бе имей Шуфтим». Это Кушан Ришатаим, который сделал два нечестия, два греха. Один в дни Якова и один в дни судей. Что имеется в виду? Причем здесь период Якова, когда образовывались 12 колен. Талмуд в Санхедрине продолжает и говорит: «Гу Билам, гу Лаван, гу Кушан Ришатаим». Что это на самом деле одно и то же лицо. Лаван, кто был такой Лаван? Отец Рахели и Леи и брат Ривки. Билам, которого наняли для проклятия еврейского народа, и Кушан Ришатаим – это одно и то же лицо. Билам, который хотел проклясть, как только еврейский народ оказался недостоин того благословения, в результате чего Билам не смог исполнить свое намерение, как только еврейский народ теряет тот духовный уровень, появляется Кушан Ришатаим, который Билам. Мидраш говорит, что как бы у Мидраша есть некая трудность, что все эти три лица были в три исторических, разных исторических периода. Как можно сказать, что это одно и то же лицо? И Мидраш говорит: «Да, де аль тахшов, ты не думай, дворим кипшутан», что это высказывание нужно понимать в простом смысле. «Шлушаэл и гуф и хад», что трое этих являются одним телом. «Шеешло шлушашмот», у которого есть только три разных имени. «Эл и гимал гуфот», нет, у них три тела. Это три разных тела. «Коли хад без манахер», каждое тело в разное время. «Велаван гая икар ашорош», но Лаван был сутью и корнем той проблемы, в результате которой сейчас приходит Кушан Ришатаим. В чем суть намерений Лавана? Давайте попытаемся немножко понять, что хотел Лаван, брат Ривки и отец Рахель и Леи. Сказано в книге Дворим, 26 глава, «Арами овед ави». Арамеец хотел уничтожить моего отца. А именно Яаков, который пришел к Лавану, арамеец хотел его уничтожить. Очень по-разному толкуются эти слова комментаторами, но в пасхальной Агаде написано следующее, что египетский фараон хотел только уничтожить мальчиков, бросая их в реку, а Лаван хотел уничтожить все. То есть намерение Лавана было уничтожить все. Он хотел не дать еврейскому народу выйти из Арама на Гараима. Каким образом? Что он хотел? Лаван стремился к тому, чтобы возвратить Ам-Исраэль в прежнюю реальность до образования колен. Текст Торы рассказывает нам о том, как Яаков Авину вынужден был убежать от Лавана, когда он убежал со своими женами, со своими детьми. Лаван преследовал его, между ними поставили границу, памятник свидетельства. И Лаван, который преследовал тогда Якова, что он хотел? Он хотел, по сути, засосать их назад в ту действительность, из которой вышел в свое время Авраам Авину, которую покинул наш праотец Авраам, ту действительность, когда Бог ему сказал «Лех леха мярцеха мимолатеха лярец ашеререха» «Выйди из земли твоей, из места, где родился ты, в землю, которую я тебе покажу». Авраам Авину покинул эту реальность, и Лаван хотел, преследуя Якова, засосать в эту реальность. Бог раскрылся ему и сказал, не делай Якову ни хорошего, ни плохого. И в результате он был вынужден договориться с ним о некотором отсутствии связи, о полном разрыве связи. И поставили Галь-Эд, памятник свидетельства. И этот памятник свидетельства должен был свидетельствовать о том, что Яаков с одной стороны, Лаван с другой стороны. Что сказал Лаван тогда? «Ваян Лаван ваюмар эль Яков, габанот бнутай, габаним банай, рацон цуни, коля шера таруэ ли гу». И сказал Лаван Якову, «Дочери, мои дочери, сыновья, имеется в виду твои сыновья, мои сыновья, скот является своим скотом, и все, что есть у тебя, мне это принадлежит». То есть Лаван хотел засосать еврейский народ в прежнюю действительность. Как только еврейский народ грешит, приходит Кушан-Ришатаим, который есть Лаван, имеет ту же самую цель, то же самое желание, засосать еврейский народ куда? В состояние до исхода из Египта и до получения Торы на горе Синай. Это испытание. 8 лет Кушан-Ришатаим подчиняет себе еврейский народ. После исхода из Египта задачу Лавана продолжает Билам. Евреи выходят из Египта, и Билам, пророк народов мира, его приглашает Балак, царь Муава, для проклятия еврейского народа, как об этом рассказано в Торе весьма подробно. И цель и чаяние Билама – вывести клаль Исраэль за рамки благословения. Он должен был найти ту секунду, когда Всевышний гневается на Израиль, и произнести свое проклятие, которое имело бы определенное воздействие. Говорят, Тосфос – «Лама некрашмо ришатаим, шааса штер шайот, хатши ништабет боба Исраэль, ве хатши авера лешво». Каким образом, почему называется его имя Ришатаим? Что он сделал 2 рашиот, 2 греха, 2 нечестивости. Одну, когда поработил Израиль, и одну, когда нарушил клятву. А именно, Кушан Ришатаим нарушил клятву. То, что он прошел через этот Галь-Эд, памятник свидетельства. И он пришел для того, чтобы подчинить Израиль. Хотя между Яковом и Лаваном было соглашение на тему того, что они дистанцируются один от другого. В свое время Галь-Эд, памятник свидетельства, его нарушил также и Билам. Как у нас написано в Торе. А именно, шла, сказал, в связи с этим, «Ядра едим тиге бо брешуна». Тогда, когда человек совершает грех, то рука свидетелей будет над ним первой. И Билам, который шел проклинать еврейского народа, рука свидетелей была над ним первым. Как объясняет Хискуни, говоря следующее. «Вегу», и он Билам, Хискуни рассказывает про Билама. «Вегу галах акшава, ваавара лягаль, лера лаисраэль». И Билам прошел через этот памятник для того, чтобы принести зло Израилю. «Лекелелам», проклясть их. И это памятник пришел для того, чтобы причинить ему вред Биламу. Как то написано, Ветилхаца трегель Билама лякир. И что ослица ногу Билама прижала к стене. Что это была за стена, говорит Хискуни? Это была та самая стена разделения, размежевания между Яковом и Лаваном. Его ослица прижала его к той самой стене, показывая, что он на самом деле продолжает тот же самый путь, суть которого – вывести еврейский народ за рамки концепции Клал Исраэль, за рамки вернуть назад в былое бытие, к народам мира, откуда евреи вышли. «Веугагалю агадер» – это та самая стена, тот самый памятник. «Вальзена сахигер» – и из-за этого Билам стал хромым, как то сказано, «Ваелах шефи» и пошел хромым. То есть эта ослица прижала его ногу так, что он стал хромым. И об этом говорит Шнейлухот Абрит, что рука свидетеля будет первым, что Билам, который нарушил ту клятву, которая была дана о размежевании между Арамом и евреями, он получил свое наказание. Вот Ниэль бен Кназ, сказано следующее. «И возопили сыны Израиля Господу, и поставил Господ Спасителя сынам Израиля, который спас их, Отниэль бен Кназ, младший брат Калева, и был на нем Дух Господень, и судил он Израиль». Отниэль бен Кназ, «Малбим руа гашем, лишпот эт Исраэль, вэлэ гашивэм эль дарке ашем». Что значит «был на нем Дух Божий, судить Израиль и вернуть их к путям Бога». То есть, вернуть Израиль к путям Бога на самом деле может только один человек, не какой-нибудь хороший политик и какой-нибудь грамотный экономический деятель, а тот человек, на котором будет такой дух Бога, что люди увидят, что те ценности или недостаточные ценности, которыми они живут, они ниже, чем вот этот образ великого человека. Великий человек может вернуть к путям Бога. Таким великим человеком был Отниэль бен Кназ. В Иерусалимском Талмуде сказано: «Эйн руаха койдыш шурай ла лев самех», что духовное наитие, руаха койдыш, распространяется на человека, у которого глубокая радость, глубокое удовлетворение на его сердце. Лев самех. Не то, что он веселый нравом, а глубокое удовлетворение у него на сердце. Балей Тосфос рассказывает нам об образе Отниэля бен Кназа. Это человек, которым имит это цмо, аль-деврей Тора. Это тот человек, который умерщвляет себя ради слов Торы. Это тот человек, которого в этом мире, кроме слов Торы, ничего не было. У меня не было никаких других интересов. Никаких других интересов. Раша отмечает, что жители Иерихона, о котором было сказано, что то колено, на территории которого будет построен Иерусалимский храм, получит в надел Иерихо, а пока временно это было дано потомкам Кени, они пошли учиться к Отниэлю бен Кназу. То есть те люди, которые жили в городе Иерихон, который был замком к земле Израиля, ключом к земле Израиля, замком к земле Израиля, они пошли учиться к Отниэлю бен Кназу. То есть он был учитель поколения. Илкут Шимони объясняет нам происхождение имени. Отниэль шиано эль. Отниэль – это от слова, что ответил шиано эль, что ответил ему Бог. Отниэль бен Кназ был человек, которому отвечал Бог. Сказано в книге Кагелет: «Везара хашемиш уба хашемиш». И встало солнце, и село солнце. И Мидраш Раба задает вопрос. Сказал Рав Аба бар Кирана: «Векейнану юдим шезара хашемиш уба хашемиш». Разве мы не знаем сами из нашего повседневного опыта, что солнце встает и солнце садится? «Эле адше ишкия кодыш бару шимшошель цадик гу, мазрих шимшошель цадик хаверо, адшело шака шимшошель Йехошуа, зарха шимшошель Отниэль бен Кназ». Но до тех пор, пока Всевышний приведет к заходу солнца одного праведника, он приводит к тому, что поднимается солнце, встает солнце другого праведника, товарища его. И прежде чем зашло солнце Йехошуа, встало солнце Отниэль бен Кназ. Отниэль бен Кназ был преемником Йехошуа. И он имел, как отмечают нам комментаторы, особую роль в передаче традиции. Отниэль бен Кназ не был просто одним из великих мудрецов, он имел особую роль в передаче традиции. А именно, в книге Брит Минуха сказано следующее. Отниэль получил великую тайну божественного имени, которая передавалась непосредственно от Адама. Эта тайна божественного имени дошла до Моше. От Моше была передана Иегошуа. Иегошуа передал Отниэлю, тот Игуду, следующему судье. Дальше Макир, Эли и пророк Шмуэль. То есть было некое передача каких-то особых тайн, кроме всей Торы в целом, которая прошла через Отниэля. Эмикамелах объясняет, что это за особая тайна божественного имени. Руга Маян, Шемимену Шоовим Эльюним Ветахтуним, Умимену Митпаштим Колюм Кея Кабала. Это источник, из которого черпают возвышенные и нижние, и из него распространяются все глубины Каббалы. Все глубины тайного учения распространяются из этого источника, этого особого тайного имени. Рама Мипану. Отниэль бен Кеназ угил гульшель Нахшон бен Аминадав. Отниэль бен Кеназ, он был переселением души Нахшона бен Аминадава, руководителя колена Иуды. Альше кидешем шамаем шеярад бен Нахшоль шелья, который осветил имя Бога, когда спустился в пучину моря. Как я рад Отниэль бепилпуло шель Тора. Также спустился Отниэль в пучину глубины изучения Тора. Он был переселением души Нахшона бен Аминадава. Отниэль бен Кеназ, судья Израиля, спасший нас народ от подчинения Араму. Отниэль бен Кеназ похоронен в деревне Халхуль возле города Хеврон, где сегодня находится арабская деревня. И там до сих пор сохранилась гробница пророка и первого судьи Израиля. Отниэль бен Кеназ. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.
Как могло быть переселение души руководителя колена Иуды, когда это поколение, в принципе, выполнило свою задачу? То есть Гилгуль же обычно происходит, когда душа...
Мы сталкивались иногда до этого, что иногда те души, которые исполнили свои задачи, они вынуждены вторично спуститься для спасения. Потребностей народа. Не для личных потребностей, а для потребностей народа.
Вы сказали, что с этого вот момента Израиль придется учиться воевать, потому что Господь перестал быть трибуном, как вы судите. Мы помним, как в царях Израиля воевал первый царь Шауль, и так без божественной помощи не обошлось. То есть получается, что как бы все равно в случае необходимости не оказывает помощь.
То, что придется воевать, не имеется в виду, что придется воевать без божественной помощи, но потребуется научиться, как эту божественную помощь получать и как... Потребуется исправить себе кли, митукан, и в зависимости от степени сокрытия, либо больше раскрыть перед собой Бога, и тогда меньше нужно заниматься тактикой ведения войны, либо, если Бог меньше открыт, нужно больше уметь воевать.